эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 18 февраля. В Схинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинская полемика вокруг даты выборов.
У президента сдали нервы, он не выдержит долгосрочную острую политическую конкуренцию. Досрочными выборами он старается внести сумятицу в оппозиционный фланг, на котором еще не все определено.
Алла Джиоева осталась в политике.
Сегодня я стою на старой точке зрения, что я буду идти вопреки всем препятствиям к той цели, которую я перед собой поставила.
Турецкий сухогруз брошен в Абхазии.
Пусть выплатят нам деньги и отправят домой.
Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Сирийские правозащитники сообщили об обстреле людей, которые собрались в Дамаске на похороны трех оппозиционеров. В Каире назначен суд над сотрудниками американских неправительственных организаций. В Латвии сегодня проходит референдум о статусе русского языка. Сирийские правозащитники сообщили сегодня об обстреле силами безопасности людей, которые собрались в Дамаске на похороны трех оппозиционеров, убитых днем ранее при разгоне антиправительственной акции. Жертвами сегодняшнего обстрела стали по меньшей мере два человека, еще четверо ранены. В пятницу активисты сообщили о массированном обстреле военными города Хомс, ставшего центром продолжающихся несколько месяцев протестов против режима Башара Асада. Заместитель министра иностранных дел Китая Джай Цюнь, который провел сегодня в Дамаске переговоры с президентом Асадом, призвал обе стороны сирийского конфликта остановить кровопролитие. Китай, в числе некоторых других стран, включая Россию, проголосовал на этой неделе против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей нарушение прав человека в Сирии. В Каире на 26 февраля назначен суд над сотрудниками американских неправительственных организаций, которые обвиняются в незаконной деятельности в Египте. Среди 43 обвиняемых около 20 граждан США, в том числе Сэм Лахут, глава египетского отделения Международного республиканского института, сын американского министра транспорта. Обвиняемым американцам запрещено покидать Египет, но некоторые из них укрылись в посольстве США. Эти события серьезно осложнили американо-египетские отношения. В понедельник в Каир прибывает делегация депутатов Конгресса США в попытке урегулировать ситуацию. В Латвии сегодня проходит референдум о статусе русского языка. На голосование вынесены поправки в Конституцию, в случае принятия которых русский станет вторым государственным языком, наряду с латышским, передает Михаил Соленков.
С инициативой сделать русский вторым государственным выступило общество «Родной язык» Владимира Линдермана. Идею провести референдум по этому вопросу позже поддержала партия «Центр Согласия», выигравшая выборы в прошлом году, но не получившая ни одного места в латвийском правительстве. Несмотря на то, что организаторам удалось собрать почти 200 тысяч подписей для проведения референдума, эксперты уверены, и после 18 февраля государственный язык в Латвии будет один – латышский. Это мнение разделяет и депутат Сейма Вячеслав Домбровский.
Шансов нет. Это инициатива одного конкретного радикала, который, если бы не случилось всей этой истории с осознанием правящей коалиции, ну, наверное, она бы так и осталась просто инициативой, но бы не набрал достаточное количество подписей, и на этом бы все закончилось. Но, когда Центр Согласия не попал в правящую коалицию, то он ухватился за этот референдум, сделав его такой формой протеста русскоязычного населения.
Второй референдум за два последних года обойдется страдающей от экономического кризиса Латвии примерно в 3-3,5 миллиона долларов. Михаил Соленков, Радио Свобода, Рига.
Эхо Кавказа. Новости. Московская полиция сообщает о предотвращении массовой драки националистов с людьми неславянской внешности. Задержаны более 50 человек, передает Интерфакс со ссылкой на столичное управление МВД России. Интернет-издание «Газета.ру» пишет, что задержаны около 100 националистов, которые проследовали по центру города к Манежной площади и, по данным очевидцев, избивали рабочих из Центральной Азии. Ранее сообщалось, что националисты направились на Манежную площадь после санкционированного пикета на Чистых прудах, с требованием наказать спортсмена Расула Мирзаева, находящегося под арестом по обвинению в убийстве в прошлом году 19-летнего московского студента Ивана Агафонова. В Барнауле прошел пикет против фашизма и национализма, организованный городским сообществом анархистов. Автономное действие, передает Олег Купчинский.
Пикет был посвящен памяти студента из Южной Кореи Кьонг Бьонг Гила, который 2 года назад скончался в больнице от ножевых ранений, полученных в результате нападения неонацистов. Группа студентов из Южной Кореи приехала в Барнаульскую педагогическую академию в рамках международной программы студенческих обменов. Кьонг Бьонг Гил и его соотечественница подверглись нападению 3 молодых людей в центре Барнаула. Через несколько дней преступники были задержаны. Антон Бредихин и Александр Ельцов, как выяснило следствие, и до этого неоднократно совершали нападения на людей с неславянской внешностью. По приговору Алтайского краевого суда, они оба получили по 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Цель акции антифашистов – напомнить жителям Барнаула и в первую очередь молодежи о проблеме фашистского насилия и ксенофобии в современном российском обществе. Участники пикета держали плакаты, в которых выражался протест против преследований антифашистов в разных городах России. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Президент Афганистана Хамид Карзай встретился в субботу в Пакистане с Мауланом Самуилом Хаком, священнослужителем, тесно связанным с талибами, воюющими против афганских властей. Агентство Associated Press сообщает, что Хак выразил готовность помочь в благородном, как он выразился, деле налаживания мирного процесса в Афганистане, как только станет ясно, что именно хочет Карзай от талибов. Как сообщает тоже агентство, Карзай встретился в Пакистане с еще одним представителем радикального крыла исламских священнослужителей Касси Хусайна Ахмадом. По информации Associated Press, первый афганский лидер встретился с идеологами талибов, находящимися в Пакистане. В Баку убита мать руководителя представительства Всемирной продовольственной программы ООН, гражданина Азербайджана Фауда Гусейнова.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели. В Грузии разгорелась острая полемика вокруг даты проведения парламентских и президентских выборов. Неправительственная организация «Новое поколение. Новая инициатива» намерена обратиться в Конституционный суд с требованием перенести на май 2012 года парламентские выборы, назначенные на октябрь. НПО выявило несоответствие в конституционных нормах, из-за чего срок полномочий нынешних парламента и президента будет длиться дольше, чем положено, рассказывает Мзия Парисишвили.
Члены НПО «Новое поколение. Новая инициатива» на пресс-конференции заявили о том, что проведение парламентских выборов осенью 2012 года, а президентских осенью 2013 года – это грубое нарушение Конституции. По словам главы НПО Михаила Девдариани, в этих случаях срок полномочий нынешнего созыва парламента увеличится на 6 месяцев, а президентского правления – на 10.
Не остается никакого выхода, кроме того, как обратиться в Конституционный суд для восстановления конституционного порядка. Граждане выбирали парламент на 4 года, а президента на 5 лет. Необходимо внести поправки в Конституцию.
Если эти поправки будут внесены, добавил Девдариани, выборы должны пройти в мае этого года. Многих озадачило заявление главы ЦИК Зураба Харатишвили о том, что ЦИК хотя и готовится к выборам в октябре, тем не менее и к внеочередным выборам успеет подготовиться. В то же время, добавил глава ЦИК, последнее слово остается за Конституционным судом. Для части оппозиции заявление о необходимости перенесения даты выборов стали лишь доказательством ее предположений. Правящее национальное движение всеми способами старается остаться у власти. Того же мнения придерживается и оппозиционный депутат Джонды Багатурия. Он уверен, что НПО «Новое поколение. Новая инициатива» озвучивает желание правящей партии.
У президента сдали нервы. Он не выдержит долгосрочную острую политическую конкуренцию. Досрочными выборами он старается внести сумятицу в оппозиционный фланг, на котором еще не все определено.
В команде Иванишвили, который только вчера представил инициативную группу будущей партии, на возможность переноса даты выборов отреагировали без паники, говорит представительница грузинской мечты Майя Панджикидзе.
Чем раньше, тем лучше, потому что мы абсолютно уверены в том, что мы выиграем в этих выборах. И это будет хорошо не только для нас, для страны, потому что это правительство уйдет раньше, раньше, чем ожидалось.
Однако совсем иначе настроены новые правые. Каха Кацитадзе согласен, что между упомянутыми конституционными нормами и впрямь есть некая коллизия. Но власти вовсе не намерены назначать выборы раньше срока, а потому Конституционный суд не удовлетворит иск НПО. Те чиновники, которые стоят за этой инициативой, руководствуются совершенно иной логикой. Важно, чтобы никто из оппозиционеров не воспользовался этой лазейкой.
Этим воспользуется власть, чтобы поставить окончательную точку в перипетиях и спекуляциях по поводу переноса даты выборов. Никто не сможет обратиться в Конституционный суд с аналогичным требованием, поскольку суд о своем решении по этому вопросу объявит уже в марте.
Каха Кацитадзе считает, что перенос выборов фактически невозможен, но какая-то минимальная вероятность того, что власти прибегнут к этому варианту, сохраняется. Будучи главой Государственной комиссии по проверке избирательных списков, он указывает, что если выборы пройдут в мае, списки избирателей подвергнуть проверке не удастся. Конституционному суду закон отводит 30 дней на рассмотрение иска. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В ООН забеспокоились о проблеме нового законодательства Грузии в преддверии парламентских выборов в стране. Докладчик Организации по вопросам свободы собраний и ассоциации Маина Киаи заявил, не всем политическим силам Грузии даны равные возможности, рассказывает Тимур Кигурадзе.
Во время революции рос митингующим не запрещали приближаться к зданиям на 20 метров. Теперь все по-другому. Докладчик ООН по вопросам собраний и ассоциаций Маина Киаи критикует введенные в грузинское законодательство изменения. Критика прозвучала на пресс-конференции 13 февраля в Тбилиси. Правительство должно предоставить всем политическим силам в Грузии равные условия для борьбы, считает докладчик. Говорил он о случаях увольнения работников с должностей из-за поддержки оппозиции, о непрозрачности процесса проверки финансирования партий, о законах, фактически не дающих работникам предприятий объединяться в профсоюзы и защищать свои права. Докладчик ответил и на мой вопрос, чего он ждет от предстоящих в Грузии выборов и смогут ли власти ко времени их проведения успеть привести законодательство в соответствии с международными стандартами.
В интересах самой Грузии создать всем политическим игрокам равные преимущества и равные ограничения. Я прекрасно понимаю, что массовые протесты в стране происходили именно из-за проблем, связанных с процессом выборов. Необходимо создать все условия для честной борьбы. Если этого не происходит, люди выходят протестовать. И так происходит по всему миру.
Не обошел стороной докладчик и недавний закон об ограничении участия юридических лиц в политической жизни страны. Киаи заявил, этот закон был принят только лишь из-за одной личности. Уточнять он не стал, однако, по всей вероятности, он имел в виду грузинского миллиардера Бедзину Иванишвили, который в прошлом году заявил о своем желании заняться политикой и возглавить определенную часть оппозиции. По словам Киаи, в международных организациях не забыли и о событиях 26 мая 2011 года, когда сотрудники грузинских правоохранительных органов разогнали митинг оппозиции в центре Тбилиси с применением силы. Власти страны не провели должного расследования этого инцидента, считает докладчик.
Предупредить о разгоне митинга за 15 минут до его разгона считается неприемлемым по международным стандартам. Этого времени слишком мало. Достоверные сообщения об избиениях митингующих во время их разгона заставляют думать, что целью правоохранительных органов было не просто разгон протестующих, а их наказание и запугивание.
Полностью доклад Киаи занимает 7 страниц убористого текста, причем сам докладчик уверяет, это лишь краткое и предварительное заключение. Заключительный рапорт, в котором будут детально рассмотрены случаи нарушения прав человека и рекомендации по их исправлению, грузинское правительство получит в июне этого года. За последний месяц это уже второй доклад по проблемам свободы собраний и нарушениям в области свободы политической активности в Грузии. В начале февраля Грузинский центр по правам человека представил отчет о 75 акциях протеста, которые были проведены в 5 городах и региональных центрах Грузии. Тогда над отчетами работали эксперты ОБСЕ и Совета Европы. Представители неправительственных организаций, присутствовавшие сегодня на пресс-конференции Маина Киаи, считают, что повышенный интерес к этой области со стороны международных организаций вызван приближающимися парламентскими и президентскими выборами в Грузии, а также волной критики в адрес властей со стороны оппозиционных партий и правозащитников. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Алла Джоэва, находящаяся в больнице в письменной форме, потребовала на этой неделе объяснений от исполняющего обязанности президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Вадима Бровцева за учиненный 9 февраля силовиками погром ее штаба. Алла Джоэва заявила, что намерена привлечь к суду всех виновных в нанесении побоев ей и ее сторонникам. Оппозиционерка не исключает и обращение в Страсбургский международный суд. Вчера с Аллой Джоэвой пообщался Олег Кузов.
Конечно, очень хорошо попросили где-то политическое убежище и дожить свою жизнь в цивилизованной стране белым человеком. Но это не мои правила. Я не могу подвести ту огромную аудиторию людей, которые мне поверили, которые пошли за мной по защите своих конституционных прав. Поэтому сегодня я стою на старой точке зрения, что я буду идти вопреки всем препятствиям к той цели, которую я перед собой поставила. Хотя я не знаю, как сложится завтра моя жизнь. У дверей моей палаты беспрерывно дежурят автоматчики. Ко мне никого не пускают. Ни один правозащитник ко мне не смог зайти. И ни один корреспондент также не смог увидеть следы тех побоев и увечий, которые я получила. И я еще раз подтверждаю, что мы живем в государстве, где права, законы и свободы попираются теми, кто их обязан защищать.
МВД утверждает, что сотрудники не наносили вам ударов прикладом. Как было на самом деле?
Вы знаете, никогда в жизни не буду говорить о том, что я не могу 100% подтвердить. Были ли удары прикладом, я не могу констатировать, потому что меня раздирали четверо или пятеро здоровых молодых людей в разные стороны. Потом выпустили из рук, и я со своим немалым весом хлопнулась об землю всей тяжестью. И был такой хруст, как будто бы вот перезрелый арбуз выпустили с высоты. Мои многочисленные синяки по всему телу, которые, кстати, великолепно видел и главврач этой республиканской больницы. Все дело лишь в том, что его родной брат, заместитель генерального прокурора Кукоев Эльдар, это та самая личность, на чьей отставке я настаивала. Что он мог в этой ситуации сказать? Естественно, он говорил, что ничего не было. И когда несколько дней назад он ко мне зашел, я прямо задала ему вопрос. Почему вы дезинформируете население? И продемонстрировала ему еще раз все свои синяки. Он говорит, я знаю. И я говорю, а почему тогда говорите неправду? У каждого есть свое мнение. А я говорю, а кроме мнения еще есть ответственность. Теперь, чем меня там били, я после того, как я потеряла сознание, я не знаю. Но они были недалеки от этого, судя по ненавистным глазам в масках. Вот зрачки-то видны были, они готовы были растерзать каждого. Уж моему супругу 70 лет, и какая необходимость была скручивать его так, что до сегодняшнего дня он на обезболивающих мазях, затолкать его в какую-то машину, потом вышвырнуть из этой машины снова. Какая необходимость была надо мной так глумиться, ведь я моляла их. Отпустите меня, и я пойду впереди вас туда, куда вы меня хотите забрать. Только не делайте эту ситуацию и комичной, и трагичной.
Алла Васильевна, ваша позиция говорит о том, что вы от идеи инаугурации не отказываетесь, да?
Я пока не говорю об инаугурации. Я говорю о том, что я боролась за наши конституционные права и буду продолжать за них бороться. В какой форме это будет? Бог поможет, я встану на ноги, и тогда вам расскажу уже обо всем.
И ваше отношение к предстоящим выборам президента Южной Осетии 25 марта?
Предстоящие выборы в любом случае будут нелегитимными. И один вопрос, который я буду адресовать всем кандидатам в президенты. Не потому, что среди них нет достойных людей. Очень даже там есть милые люди и хорошие политики. Но я хочу задать им один вопрос. как они относятся к решению Верховного суда Республики Южной Осетии от 29 ноября 2011 года и к постановлению парламента с точки зрения законов Республики Южной Осетии. И если они скажут, что эти решения правовые, значит, они обречены на потерю и так скромного своего электората. Так что у них, в принципе, выбора нет. Они должны подняться над нашей сегодняшней обыденностью и дать реальную оценку всему тому, что происходит на сегодняшний день в нашей стране.
С Аллой Джоевой беседовал Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Попытка российских кураторов Южной Осетии навязать республике свою креатуру на ноябрьских выборах президента самопровозглашенной республики привела к протестному голосованию против кандидатуры Кремля и победе оппозиционера Аллы Джоевой, рассказывает Мурат Гукимухов.
По мнению российского эксперта Алексея Ващенко, кремлевские креатуры на предстоящих выборах президента уже определены. Как и в прошлый раз, на предстоящих выборах мы станем свидетелями борьбы кандидатов от Москвы и от Юго-Осетинского общества, говорит Алексей Ващенко.
Основные кандидаты Кремля – это господин Кибилов, чекист, и в качестве резерва посол Южной Осетии Дмитрий Медоев, которого, в общем-то, во многом вынуждают идти как запасного кандидата в президенты. Хотя, в принципе, у Дмитрия Медоева, с которым я очень близко знаком, которого я очень уважаю, может возникнуть проблема по поводу 10-летнего ценза. Им же противостоит вице-спикер ДЦОИТ, который представляет интересы местного населения.
Юго-осетинский общественник Тимур Цхавребов считает, после того, как стало ясно, что лидера оппозиции Аллу Джоеву не допустят к повторным выборам, юго-осетинское общество еще не определило своего кандидата. На эту вакансию претендует не только Юрий Дзицойты.
Если пройдет Завшеев, если его зарегистрируют, то вот он будет от общества, как яркий представитель сторонников Аллы. Дзицойты отказывает в регистрации по той причине, что на тех подписях, которые он собрал, якобы дата поставлена сборщиком. Раньше такого не было. И из всех кандидатов предупредили только Санакоева Мориса и Тибилова. А остальных не предупредили.
Заведомое противопоставление кандидатов, делегированных Москвой и Юго-Осетинским обществом, выглядит довольно странно, если учесть искреннюю благодарность местного населения России за то, что она их защитила в 2008 году, признала государственность и фактически взяла на содержание республику. Тем не менее, почему-то протекция Кремля превратилась в клеймо, способное оттолкнуть избирателя даже от самого привлекательного кандидата, говорит Тимур Цхавребов.
Понятие «кандидат Москвы в Южной Осетии» ассоциируется не с положительным фактором, вот типа спасения, помощи, а с связью с коррупционными силами. Потому вот и кандидатура Кремля воспринимается негативно на данном этапе. Этот парадокс. Кибилов был ничем не хуже Чуевой Аллы. Алла, может быть, была чуть пограмотнее. Однако вот такая настойчивая поддержка Москвы заставила людей задуматься. Все поняли, за этим что-то стоит. Сейчас будет то же самое, но удастся ли выдержать юго-осетинскому электорату второй такой сильный напряг? Ну, встает. Если у них хватит энергии продолжить борьбу, то кандидат от Кремля опять не пройдет.
Председатель российского движения развития Юрий Крупнов называет повторение провального сценария ошибкой. Вместо этого России неплохо было бы начать с презентации внятной политики в отношении республики, прозрачной и внятной программы ее развития, говорит Юрий Крупнов.
Вместо этого вступает в силу произвол личных симпатий, антипатий, ложно понимаемых интересах Москвы, ну и, безусловно, всех проблем, связанных с гигантскими суммами помощи Южной Осетии. Единственным способом избежать в очередной раз одной и той же ошибки, это создать общественно-государственную комиссию по разработку стратегии развития Республики Южная Осетия и привлечь тех, кто реально дееспособен развивать эту республику и отсюда принимать кадровые решения.
Наверное, когда-нибудь так и будет. Но пока, по мнению Алексея Ващенко, все идет по неизменному и испытанному десятилетиями плану, согласно которому все решают кадры, запрограммированные на субординацию и готовность выполнить любой приказ хозяина. Говорит Алексей Ващенко.
В Южной Осетии Кремль пытается сделать практически чекистскую вотчину, как это было сделано при Марате Зеликове в Ингушетии. И тем самым поставить своего ставленника можно опять, как и в Ингушетии, закачивать гигантские суммы, потом присылать туда Степашина, который будет говорить, что все в порядке, эти деньги просто вывалить на Запад или распихивать по карманам. То есть практически создается своего рода вот такая вот распилочная ОПГ.
Это был российский эксперт Алексей Ващенко. Последствия этого плана – тема, на которую охотно говорят все, кроме южных осетин. Они все больше молчат, отмахиваясь и крестясь при упоминании о возможных кровавых конфликтах. Наверное, потому что, во-первых, деваться им некуда, а во-вторых, просто не знают, какую судьбу ему готовил старший брат. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Около 9 месяцев назад в Сухумском порту пришвартовался турецкий сухогруз. Все это время моряки не покидают судно в надежде, что им будут выплачены заработанные деньги. Среди них 4 гражданина Грузии. Полтора месяца назад они связались со своими семьями в Аджарии. Те забили тревогу и потребовали помощи от грузинских властей. Рассказывает Олеся Вартанян.
Уже больше года Марина не видела своего мужа Георгия Сапанадзе. К долговременным разлукам ей не привыкать, она замужем за моряком. Долгие годы Георгий работал механиком на крупных советских кораблях, знает несколько иностранных языков. Но вот последние несколько лет перестал выходить в море. Возраст у него уже не тот, объясняет Марина. На прошлой неделе ее мужу исполнилось 66 лет.
За то, что сейчас семью трудновато материально, решил помочь своей семье и пойти в рейсы. Вот. Но не повезло. Попал среди аферистов.
Рассказывает Марина. В декабре позапрошлого года через знакомых Георгий узнал, что одна турецкая компания набирает моряков для работы на сухогрузе. Он поехал в Стамбул. Там оформил полугодовой контракт и отправился в плавание. На судно были наняты еще 3 соотечественников Георгии. В мае прошлого года сухогруз пришвартовался в Сухумском порту, где находится и по сей день. Моряки говорят, что в Абхазию их отправили без их ведома. По прибытии сухогруз израсходовал все горючее, а вскоре у команды закончилась еда и питьевая вода. Моряки мирились с бедственной ситуацией несколько месяцев, но в августе прошлого года часть из них устроила бунт и бросила судно. Оставшимся членам команды турецкие хозяева сухогруза дали указание охранять корабль.
«Корабль не может остаться без присмотра», — сказали они. «Через 10 дней мы пришлем вам смену, и вы уедете»,
— рассказывает Манана Гугетидзе, мать молодого грузинского моряка Манучара. Ни через 10 дней, ни через полгода к морякам никто не приехал. Родным о своих проблемах они решили сообщить лишь полтора месяца назад, в декабре прошлого года. Родственники отправились поначалу в турецкое консульство в Тбилиси, а затем в грузинские правоохранительные органы. Им сказали, чтобы на скорое возвращение моряков они не надеялись, но помочь пообещали. Несколько дней назад для консультации по этому вопросу в МИД Грузии был вызван турецкий посол. Главное требование моряков, чтобы турецкая компания выплатила им всю задолженность по заработной плате, несколько тысяч долларов.
Пусть выплатят нам деньги и отправят домой,
сказал по телефону из Сухуми Манучар. Без денег покидать сухогруз моряки не намерены. Мираб Чинджавадзе – глава грузинского представительства Международной федерации транспортных рабочих. Он объясняет, что турецкая компания сейчас находится в щекотливом положении. Отправив судно в Сухуми, она нарушила грузинский закон об оккупированных территориях. Призная она, что этот сухогруз принадлежит ей, компании придется заплатить немалый штраф в грузинский бюджет. Чинджавадзе считает, что на разрешение этой запутанной истории у грузинских властей могут уйти месяцы.
Это единственный шанс, если они обратятся по поводу заработной платы, единственное, что я могу им посоветовать, чтобы они наняли хорошего, порядочного адвоката в Турции и подали на эту компанию в суд. Хотя в Турции такие дела из моей практики длятся 1-2 года.
Говорит Мираб Чинчавадзе. Он считает, что грузинским морякам нет смысла дожидаться денег именно в Сухуми и предлагает им при первой возможности вернуться домой. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас –
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Слушайте в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Форум правозащитников в Ингушетии. Вымышленное избиение грузинского подростка. В гостях у «Эхо Кавказа» Кори Велт. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге, половина седьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Юрий Дзицуйте не согласен с решением ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия, который отказал ему в регистрации кандидатом на президента из-за брака в подписных листах в его поддержку. Основанием для отказа в регистрации кандидата в президенты могут быть только существенные нарушения установленного законодательством порядка сбора подписей, а таковых допущено не было, сказал Дзицуйте. Напомним, ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты председателя торгово-промышленной палаты Южной Осетии Раину Казаеву. Он не сдал экзамен на знание государственных языков. Как сообщает РИА Новости, Юго-Осетинский ЦИК на заседании в субботу рассмотрел также заявление Георгия Кабисова об отказе баллотироваться в президенты. По словам секретаря Центра избиркома Ирины Гасиевой, ЦИК принял документ к сведению. Таким образом, по состоянию на 18 февраля президентскую гонку в Южной Осетии продолжают 19 претендентов. МИД Грузии приветствует дебаты, прошедшие 15 февраля на заседании Комитета министров Совета Евросоюза в связи с тревожной ситуацией вокруг памятников культурного наследия в самопровозглашенных республиках Южной Осетии и Абхазии, говорится в сообщении ведомства в пятницу. Ранее МИД Грузии обратился к ЮНЕСКО с просьбой воспрепятствовать целенаправленному уничтожению грузинских исторических и культурных памятников в Абхазии и Южной Осетии. В Батуми начались подготовительные работы по демонтажу обелиска памяти жертв Второй мировой войны на перекрестке проспектов Гагибашвили и Чевчавадзе, передает Кавказский узел. Обелиск будет перенесен, и на этом месте пройдет канатная дорога, которая соединит Батуми с горой Анури, заявила представитель пресс-службы городского совета. Оппозиционная партия «Свободная Грузия» считает недопустимым такое неуважение к памяти тех солдат, которые сложили головы в борьбе против фашизма, а также если для нынешнего правительства Грузии неприемлемы те ценности, за которые боролись эти люди, говорится в заявлении партии. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что к похищениям людей в республике могут иметь отношение сотрудники спецслужб. По словам Евкурова, в прошлом году в Ингушетии были похищены 8 человек, и 5 похищений имеют следы силовых структур. Евкуров отметил, что в 2011 году в Ингушетии на фоне уменьшения общего числа преступлений количество похищений людей возросло. Глава Ингушетии выступил сегодня на Первом Кавказском форуме неправительственных общественных организаций в Назрань. Среди участников встречи руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В Баку убита мать руководителя представительства Всемирной продовольственной программы ООН, гражданина Азербайджана Фауда Гусейнова. Эльмира Исмайлова погибла в собственной квартире от многочисленных ножевых ранений, нанесенных неизвестным в пятницу вечером. Квартира сожжена, мотивы нападения выясняются.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Ингушетии прошел Кавказский форум, организованный чеченскими правозащитниками Хедой Саратовой и Таисией Исаевой. В работе форума приняли участие правозащитники Северного Кавказа, глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Рассказывает Магомед Тариев.
Вести мероприятие, проходившее в гостинице «Асса», было доверено главе международной хельсинской группы Людмиле Алексеевой. Выступивший после открытия форума глава Ингушетии заявил, что силовые структуры несут ответственность за 5 из 8 последних похищений в Ингушетии. Когда рано утром приезжают на БТРах, Уралах и другой военной технике и забирают людей, глупо утверждать, что это не сделали силовые структуры, а дело рук доку Умарова. Затем, сказав несколько слов о ситуации с правами человека в республике и сославшись на занятость, Евкуров покинул форум. Еще на прошлой неделе организаторов правозащитной конференции обвинили в том, что их инициатива проплачена ингушскими властями, и поэтому местные правозащитники фактически отстранены от участия в мероприятии. Хеда Саратова отвергает эти обвинения.
Мы позвали всех, а те, кто не пришли, это их выбор. Мы насильно никого туда не могли привести. Потому что я обратилась к Людмиле Михайловне, рассказала наши идеи. Естественно, она сама предложила, давайте мы его проведем именно на территории Ингушетии. 100 рубля не было как бы, в бюджете этого форума. То есть это наличные средства. Я, Таиса Исаева.
На форуме принял участие и руководитель сайта ingushetia.ru.org Магомед Хазбиев, которого местное правозащитное сообщество недавно обвинило в содействии попавшим под следствие сотрудникам милиции, участвовавших в пытках похищенного молодого человека. Присутствие Хазбиева в зале выглядело несколько странно, однако Хеда Саратова говорит, что хотела добиться максимально широкого представительства в форуме, а выяснение обстоятельств произошедшего можно отложить.
Эти вещи мы решили закрыть глаза. Конечно, я это как-то объяснил. Я с этим тоже буду, по этому поводу буду разговаривать с ним. В данный момент мне это главное. Цель другая была, чтобы мы сели за один стол все вместе.
Многих интересовало, спросят ли участники форума Юнусбека Евкурова о судьбе похищенной Залины Илхароевой. Вопрос этот задан не был, поскольку глава Ингушетии об этом, похоже, позаботился. Глава ингушского филиала правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев объяснил мне, что случилось.
К сожалению, никаких вопросов главе республики никто не задавал. Так было построено встреча, что он выступил как бы вступительным словом и тут же, пожелав удачи, попрощался. Никаких вопросов вообще ни про Залину Илхарову, ни какие-либо другие главе республики заданы не было.
Итак, первый общекавказский форум состоялся в Ингушетии. Ингушское руководство продемонстрировало готовность идти на диалог с правозащитниками и поддержать их начинания. Многие считают, что такой жест – это своего рода предвыборная агитация. Магомед Тариев специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
По традиции, перед встречей в Женеве сопредседатели женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье наведываются в самопровозглашенные республики. Сопредседатели женевских дискуссий, а также сотрудники различных структур Евросоюза, ООН и ОБСЕ в минувшую среду приняли участие в закрытом семинаре, организованном МИДом самопровозглашенной республики Абхазия. Семинар был посвящен историко-политическому анализу грузино-абхазского конфликта и проходил в Пицунде. Рассказывает Семен Пегов.
Семинар проходил в закрытом от прессы режиме. Об его итогах нам рассказал заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Хиндба. Он сообщил, что главная цель семинара заключалась в том, чтобы ознакомить представителей Евросоюза, ООН и ОБСЕ с историей грузино-абхазского конфликта, донести до них достоверную информацию о его причинах, а также в очередной раз обозначить позицию Абхазии по ключевым аспектам грузино-абхазских отношений. С докладом на семинаре выступили секретарь Совбеза Республики Станислав Лакоба, экс-спикер абхазского парламента Сократ Джинджоля, а также другие эксперты и представители НПО.
Был также доклад, посвященный оценке современных международных подходов к урегулированию грузино-абхазского конфликта. Почему, на наш взгляд, сегодня участие Европейского Союза не столь эффективно? И почему, какие противоречия, какие для нас невыгодные и ошибочные стратегические моменты присутствуют в деятельности Европейского Союза в плане разрешения грузино-абхазского конфликта.
Рассказывает Ираклий Хиндба. По мнению заместителя главы абхазского внешнеполитического ведомства, проведение подобного рода семинаров должно помочь западным партнерам лучше разобраться в ситуации вокруг отношений Абхазии и Грузии, а это, безусловно, позволит им занимать более эффективную позицию в переговорном процессе. Участники семинара в Пицунде обсуждали не только исторические аспекты, но, естественно, говорили о современных реалиях. В частности, поднимался вопрос о неправомерности применения к Абхазии термина «оккупированная территория».
Мы, Министерство иностранных дел, очень активно ведем деятельность по развенчанию грузинских мифов, различных, в том числе миф об Абхазии как оккупированная территория, миф о эффективности грузинской авантюры с центральными паспортами.
Говорит Ираклий Хиндба. Развенчивание грузинских мифов, которые активно экспортируются на Запад, это тоже одна из приоритетных целей, которую преследовали абхазские дипломаты, организовывая семинар в Пицунде. Ведь одно дело, когда западные политики слушают о том, как живет Абхазия, а совсем другое, когда видят своими глазами.
Мы занимаемся этими вопросами, мы и на политическом, и на аналитическом, и на информационно-пропагандистском уровне будем делать все, чтобы эти грузинские инициативы потерпели полный крах.
Заявил Ираклий Хиндба. Об итогах семинара, который прошел в Пицунде, говорится лишь в общих чертах. Все участники пришли к мнению о необходимости проведения подобных встреч в будущем. Насколько же такая практика реально отразится на эффективности переговорного процесса, возможно, покажет уже следующий раунд женевских дискуссий. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Продолжаем тему. В пятницу сопредседатели женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье прибыли в Цхин. Юго-осетинская сторона поставила ряд традиционных вопросов и предложила обсудить некоторые новые проблемы. Рассказывает Ганна Яновская.
Встречающую сторону, как обычно, представлял полпред президента Южной Осетии Борис Чочиев. Он, вопреки этикету, но согласно регламенту, и взял слово первым. По традиции, полпред начал с проблемы, которую руководство Южной Осетии считает главной. В Женеве не решен основной вопрос о неприменении силы. Для сопредседателей точка зрения осетинской стороны уже давно не новость, но вежливость превыше всего. Все сидели и внимательно слушали.
Чем дальше мы продвигаемся, тем мы считаем, что должны чувствовать приближение конечной цели, ради чего были созданы женевские дискуссии. Это обеспечение безопасности для Южной Осетии и Абхазии, решение проблем беженцев, другие социальные вопросы.
Сказал Чочиев. Гости почти все русскоговорящие, сочувственно внимали докладчику.
То, что в рамках женевских дискуссий создан механизм по реагированию и предотвращению на инциденты, благодаря вот этому механизму регулярно проходят встречи. Если 2 года назад у нас были немножко какие-то сбои в работе МПД, то сейчас структура уже отшлифована, можно так сказать. Создан общий механизм, который оперативно реагирует на инциденты.
Заметил Чочиев. В этот момент сопредседатели оживились, поскольку с такой оценкой результативности и успешности формата МПРИ они абсолютно согласны. Обмен задержанными между грузинской и юго-осетинской сторонами стал возможен именно благодаря переговорам с участием представителей международных организаций. На последней встрече по их инициативе при деятельной поддержке юго-осетинских участников была достигнута договоренность о продолжении практики передачи заключенных и задержанных. В ходе встречи Чочиев также указал на снижение количества нарушений государственной границы как с одной стороны, так и с другой. Когда полпред напомнил о том, что юго-осетинское руководство передало останки погибших в августе 2008 года грузинской стороне, присутствующие одобрительно закивали головами. Эксгумация была проведена представителями Международного комитета Красного Креста в Южной Осетии, которые, как считает Чочиев, успешно работают в республике. Борис Чочиев сказал, что у юго-осетинской стороны возникли вопросы к министру иностранных дел Грузии, который на ПАСЕ в январе сего года заявил о выдаче гражданам Южной Осетии и Абхазии так называемых нейтральных паспортов. Борис Чочиев также привлек внимание аудитории к термину оккупация.
Мы предлагали это еще в январе 2010 года. Давайте проведем дискуссии относительно понятия оккупированной территории. Все международные организации на всех уровнях стало модно использовать термин оккупированные территории. Мы готовы к обсуждению и на информационной сессии, и на пленарном заседании.
В свою очередь, посол Евросоюза Филипп Лефор отметил, что промежуточные встречи такого формата дают возможность более конкретно обсудить вопросы, которые войдут в повестку предстоящей встречи в Женеве.
У сопредседателей есть надежда, что мы можем положительно двигаться вперед и по линии безопасности и стабильности, и по линии вмещенных лиц и гуманитарных вопросов. Мы надеемся, что вчера встреча в Женеве с вашей помощью, с вашим сотрудничеством будет успешной и конструктивной.
Сказал господин Филипп Лефор. А на вопрос о том, когда отпадет необходимость в женевских дискуссиях, посол, улыбнувшись, ответил, когда наступит мир. Ганна Яновская, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На этой неделе разразился громкий скандал. В ряде грузинских СМИ прошло сообщение об избиении российскими пограничниками грузинского школьника. В ситуации разбирался мой коллега Демис Паландов.
По информации ряда грузинских СМИ, в Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия российскими военными был избит десятиклассник. Некоторые СМИ говорили о третьекласснике, у которого в портфеле были обнаружены грузинские учебники и грузинский флаг. Тема быстро перешла в политическую плоскость. Грузинские чиновники заявили, что этот факт станет темой женевских дискуссий. Вот, к примеру, что сказал вице-спикер грузинского парламента Паата Давитая.
Это не первый случай. Я хочу подчеркнуть, что когда в одной школе ученики выступили в поддержку грузинской государственности, последовал ряд карательных действий против этой школы. И сейчас мы должны поставить в известность об инциденте международные организации. Мы обязательно поставим этот вопрос на обсуждение на парламентской ассамблее Евросоюза и заявим, что давлению подвергаются уже дети, которые являются грузинами по национальности.
Заявил Давитая. Сегодня же мы обратились за комментарием к абхазской стороне. Я связался с координатором силовых структур Гальского района Лаврентием Миквабе. Вот наш короткий разговор.
Это шучу, неправда.
То есть вы были сегодня в Тагеллоне и...
В Тагеллоне не был, я в Гале был, мы получаем информацию, разговаривал на местах с главами администрации. Нету такого. Звонили они, я говорил, сегодня еще раз убедился и могу с уверенностью сказать, что это неправда.
А будет какое-то расследование вообще по этой информации официально?
Да нет, это информация есть, но этого факта нету, понимаете? Какое может быть расследование? Ни ребенка нет, никого нет, никого не били. Просто информация есть такая, якобы кого-то избили. А кого избили, не знаем, нет такого факта.
Ну, а существование самого ребенка известно?
Нет, его нет.
То есть среди жителей Тагеллоне нет Мамуки Пипи?
Нету такого ребенка, нету.
Однако парень по имени Мамука Пипи на самом деле существует. Корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Тамара Зантария нашла мать мальчика, которая и рассказала об инциденте.
Сегодня в грузинских СМИ с утра распространилась информация о том, что 15 февраля в селе Тагеллоне Гальского района российские военные избили десятиклассника за то, что обнаружили в его сумке учебник грузинского языка. Мы выяснили, что родители Мамуки Пипи живут в селе Шамгуна Зугдидского района, где я сейчас нахожусь. Манана Шонья, мать Мамуки Пипи, отказывается от официальных комментариев, хотя в приватной беседе рассказывает, что российские военные не избивали ее сына. Они остановили его, когда он шел в школу, потребовали показать удостоверение школьника, которого на тот момент у него не оказалось. Поскольку сын ее достаточно рослого телосложения, военные не поверили ему, что он школьник, и стали обыскивать сумку. Они нашли в ней тетрадь, на которой был нарисован грузинский флаг, и порвали ее. Затем они отпустили школьника, не только не избив его, но даже не оскорбив словесно. Она сообщила, что в данный момент ее сын находится в селе Тагеллоне у дедушки и бабушки, у которых растет с детства. Сегодня он ходил в школу, и никаких проблем у него не возникало.
Рассказывала Тамара Зантария. Вся эта история в очередной раз показывает, что в условиях информационных войн факты часто оказываются ненужными. Мамуку Пипи не избивали, как об этом говорят грузинские чиновники и политики, и он не фикция, как об этом заявил Лаврентий Миквабе, а реальный человек.
В ситуации разбирался Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вчера в рубрике «Гость недели» побывал Кори Велт, замдиректора Института европейских, российских и евразийских исследований в Университете Джорджа Вашингтона. С ним беседовала Олеся Вартанян.
Недавно вы опубликовали статью, в которой высказываете мнение, что американский истеблишмент во время визита грузинского президента в Вашингтон несправедливо обошел вниманием одну важную тему – это вступление России в ВТО. Как я поняла из вашей публикации, вы считаете, что соглашение, которого по этому вопросу достигли Россия и Грузия, дает возможность увеличить торговлю между двумя странами через территории самопровозглашенных республик – Абхазию и Южную Осетию. А это в конечном итоге могло бы помочь разрешить эти конфликты. Объясните суть вашей идеи.
Это соглашение никоим образом не предусматривает политического разрешения этих конфликтов, но оно может ему способствовать. Соглашение дает возможность увеличить товарооборот между Грузией и Россией, который мог бы осуществляться через Абхазию и Южную Осетию. Если верить в то, что более интенсивные человеческие контакты и экономические связи способны дать старт политическому процессу разрешения конфликтов, то это соглашение могло бы стать важным шагом в этом направлении.
Предположим, что стороны решились на такое сотрудничество. Как на практике будет выглядеть торговля между Грузией и Россией через де-факто республики?
Безусловно, даже сейчас Грузия ведет торговлю из Зугдиди через Абхазию, но она несравнимо малого масштаба. Всякая торговля через эти регионы неформальная. Грузия и Россия впервые согласились придать подобного рода торговле формальный статус, внедрить процедуры, которые будут ей способствовать. Это, конечно, не означает, что на следующий же день там будет отмечен серьезный скачок объема товарооборота. Нет. Но, по крайней мере, произойдет внедрение конкретных институтов, которые помогут регулировать правила ведения торговли.
То есть эти регионы перестанут быть черной дырой в мировой торговле. Примерно такое объяснение пару месяцев назад я услышала от одного высокопоставленного европейского чиновника. Он находился в Тбилиси, чтобы как раз обсудить с грузинскими властями возможность внедрения такого механизма. Как он сказал мне тогда, эта идея не вызвала большого энтузиазма у грузинского руководства. Аргумент был таким. Это может стать признаком ползучего признания двух де-факто республик со стороны мирового сообщества. Если предположить, что это правда, как бы вы оценили или такой аргумент Тбилиси?
Это отличный вопрос. Грузинские власти могут быть обеспокоены тем, что их решение будет способствовать усилению легитимности режимов в Абхазии и Южной Осетии. Можно предположить, что и российская сторона обеспокоена тем, что международная граница теперь будет перманентно пребывать под бдительным оком наблюдателей. Но факт остается фактом. Обе стороны подписали этот довольно детальный документ. На самом деле эти опасения, я бы сказал, эфемерные, виртуальные. По поводу опасений России можно ответить, что число международных наблюдателей будет небольшим. Что касается Грузии, то и ее страхи не новы. Они возникли много лет назад. Но на самом деле неважно, где будет расположен таможенный пункт. В конце концов, та же таможня на грузино-турецкой границе расположена не в самом Сарпе, а чуть дальше по дороге. Так что с этим проблемы нет. И грузинские власти с этим согласились, подписав это соглашение. Конечно, вполне возможно, что обе стороны подписали этот договор лишь для того, чтобы сохранить лицо, и не намерены следовать пунктам документа. Как раз это и вызывает мое беспокойство. Те, кто помог достичь соглашения и настаивал на выгодах российского вступления в ВТО, теперь должны настаивать на том, чтобы Грузия и Россия выполнили этот договор и не упустили шанс, который даст позитивный эффект.
Но, насколько я понимаю, американская сторона, которая, как вы пишете в вашей статье, прилежно помогала Грузии и России в достижении компромиссного варианта, не очень готова к такого рода давлению. Вы даже говорите, что американские и грузинские президенты в присутствии журналистов предпочли не замечать в комнате слона. То есть они даже не упомянули о договоре по ВТО. Насколько Вашингтон готов к тому, чтобы подтолкнуть Тбилиси и Москву к началу прокладки торговых путей через территории самопровозглашенных республик республик Абхазия и Южная Осетия.
Я думаю, я пишу об этом в статье, что многие были сконцентрированы лишь на том, чтобы найти пути, которые позволили бы России получить приглашение в ВТО, а Грузии сохранить лицо. То есть, чтобы Грузия одобрила российское вступление в ВТО, но при этом не отказалась от своих принципов. Часто представители государственной власти в Вашингтоне, да и в других местах, не очень утруждают себя продолжением работы над каким-то вопросом, если видят, что достигли главной цели. Мне кажется, что многие здесь сейчас находятся в своего рода режиме ожидания, ждут того момента, когда Россия станет фактическим членом ВТО. Но если до того времени никто не будет даже напоминать о необходимости продолжать работу в этом направлении, стороны просто решат, что все закончилось, и все цели уже достигнуты. И я этим обеспокоен.
Но обсуждается ли вообще эта идея в правительственных кругах в Вашингтоне?
Я могу лишь предположить, что они ее обсуждают, но ничего конкретного я не знаю.
С Кори Велтом беседовала Олеся Вартанян.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Тбилиси в кинотеатре Руставели был показан документальный фильм «След войны», снятый грузинскими и осетинскими режиссерами. Это первая совместная работа с грузинских и осетинских деятелей культуры после вооруженного противостояния в августе 2008 года. Проект осуществлен неправительственной организацией «Цхинвали будущего» при финансовой поддержке Евросоюза и программы развития ООН. Рассказывает Эдита Бадасян.
Михаил Табатадзе этот рев знает не только по фильмам. Ему приходилось слышать его, что называется, вживую. В какой-то момент танковый выстрел стал для него частью страшной реальности, которая разрушила все, что он строил на протяжении долгих лет. Почерневшая пиала, видеокассета с записью погибшей дочери и несколько ее фотографий. Это все, что осталось у Михаила Табатадзе из имущества, которое хранилось в его сгоревшем доме в родном селе Авневе, где он провел 50 лет своей жизни. Но даже это ему не удалось забрать в тот момент, когда он вынужден был бежать из родного села. Его друг Тимур Цховребов побывал в сгоревшем доме, забрал то немногое, что сохранилось после пожара, и спустя 3 года вернул Михаилу.
Эту глиняную пиалу мне Тимур привез из моего дома. Смотрите, какая она почерневшая. На ней была надпись «Да здравствует дружба между грузинами и осетинами». Это мы вместе с Тимуром покупали. И для меня это показатель того, что и после войны можно сохранить нашу с ними дружбу. Может, для кого-то это ничего не значит, но для меня это большая ценность.
Рассказывает Михаил Табатадзе. Два близких друга, Михаил Табатадзе и Тимур Цховребов, стали главными героями документальной ленты «След войны». Во время военных действий в августе 2008 года они оказались по разные стороны баррикад, но все же нашли в себе силы продолжить общение после этих событий. По словам автора фильма, режиссера Томича Гелишвили, он предполагал, что осуществить совместный грузино-осетинский проект будет сложной задачей, но все получилось, поскольку молодой режиссер с осетинской стороны Зураб Тавасиев согласился сотрудничать.
Здесь Авневи сняли на пленку, другие села Цхинвали. Дом Миши Табатадзе сняли. В принципе, это первые видеокадры после августа 2008 года, которые показывают нам, как выглядят сегодня грузинские села.
Михаил Табатадзе вместе со своей многодетной семьей сегодня живет как беженец в одном из детских садов в Тбилиси, а Тимур Цховребов так и обитает в Цхинвали. И вот после долгих 3 лет разлуки руководители проекта в августе 2011 года в рамках грузино-осетинского гражданского форума устроили друзьям встречу в Стамбуле. С грузинской стороны руководителем проекта была глава НПО «Цхинвали будущего» Марина Мешвилдишвили, с осетинской Тимур Цховребов, который возглавляет НПО «Союз экскомбатантов Южной Осетии». Вот отрывок из фильма, который повествует об этой встрече.
Для меня самая большая проблема сейчас не Грузия. Для меня самая большая проблема не обидеть моих друзей. Потому что политически я по-другому думаю. А по-дружески, понимаешь, как вот, я брата похоронил. Прям не шутка, он дочку похоронил. Вот, мы были вот втроем, были на Пасху, в вы реально были. В церковь тоже зашли. Церковь вашу убирают. Кто-то убирает, Миша, я не знаю кто.
Дай Бог, Тимур. Я специально привез свечку Тимур. Ну, отнесет, и потом ребята, они свечку хотят просто. Мне даже не туши.
Подлинного Миша.
Так и можно звонить.
Они обменялись вещами, которые для них имеют глубокий символический смысл. Миша передал Тимуру церковные свечи, а тот, как и обещал, привез воду из родника в Авневе. Обнявшись, подружески похлопав друг друга по спине, Миша и Тимур расстались. Каждый отправился в своем направлении, лелея в душе надежду на последующую встречу.
Еще я ни один сон про Тбилиси не видел, хотя уже около 4 лет здесь живу. Всегда во сне я там, в Авневе, в Цхинвале. Обязательно назад вернусь. Пусть там ничего не будет построено. Я сделаю что-нибудь для себя и буду жить там, где провел 50 лет своей жизни.
Говорит Михаил. В ближайшее время пройдет публичный показ фильма и в Цхинвале. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.